Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, с вами канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, и вы смотрите и вы слушаете программу «Особое мнение», которое сегодня высказывает бывший депутат Госдумы, нынешний политэмигрант, официально осужденный там к 8,5, если не ошибаюсь, годам русской тюрьмы за якобы фейки про армию и так далее, и так далее. Дмитрий Гудков. Я напомню, что помочь нашему каналу оставаться с вами, то есть продолжать сообщать вам неподцензурную информацию со всех частей света, вы можете, если поставите лайк, если напишите комментарий, если сошлетесь на наш эфирную. Кроме того, мы, конечно, очень благодарны любой материальной помощи. Все способы, как помочь нам маленькой копеечкой, еврочкой, центиком и так далее, это все перед вами на экране зашифровано в QR-кодах. И, кроме того, вся эта информация содержится в описании файла. Я знаю, что многих это напоминание раздражает, но простите, повторение – мать учения. Дмитрий, приветствую.
Да, приветствую.
Две темы дня. Могу предложить подать депутату, бывшему депутату Госдумы. Они совершенно очевидны. Путину 72 года, а вот нападению Хамаса на Израиль 1 год. И то, и другое произошло 7 октября. Напомню, что когда Хамас напал на Израиль, было убито около 1200 мирных израильтян. 251 человек взят в заложники. Остаются сегодня в заложниках 100. Ответными ударами убито как минимум, по данным исследователей аккуратных, 400 тысяч палестинцев. Немецкая пресса, которой я располагаю, оперирует цифрой в два раза больше. Полностью или частично уничтожены или задеты палестинские больницы, университеты, школы. Разрушена половина города Газа. Идет война на два фронта. 2 миллиона беженцев на Ближнем Востоке. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Какая тема для Дмитрия Гудкова является более важной и почему?
Ну, годовщина, конечно, события, которые произошли в Израиле.
Так.
Про день рождения Путина, честно говоря, даже не вспоминал сегодня с утра вообще никак. Ну, поэтому... А вот что касается теракта страшного просто, который произошел год назад, то здесь я даже поучаствовал в кампании, называется October 7, где разные известные люди со всех, из разных стран зачитывали фамилии тех, кто погиб от рук террористов. Я в том числе в этом проекте поучаствовал. Вот. А в целом, конечно, это такой год Израиля для меня. Несмотря на то, что, конечно, я не забываю о войне в Украине, я не забываю о репрессиях, я не забываю о политзаключенных. Вот. Но при этом меня, конечно, просто удивил Израиль. Вообще меня весь мир удивил, если честно, в связи с этими событиями, да. Значит, конечно, я увидел, ну, в принципе, я об этом слышал, но я увидел Израиль, когда действительно своих не сдают, когда своим помогают, когда, ну, даже шутка была, значит, чем похожа Россия, да, или россияне, и израильтяне? Тем, что когда происходит теракт в Израиле, да, все едут, так сказать, покупают билет в Тель-Авив. И одни и другие. Одни убегают, а другие, наоборот, возвращаются в свою страну. И история с группой Би-2. Да, я просто увидел, как работает израильская дипломатия. Консул, посол, Министерство иностранных дел. И когда удалось вытащить не только...
Я напомню, когда российская группа Би-2, в составе которой были граждане других стран, была задержана, как теперь можно сказать, доказанным, по настоятельной наводке одного из сотрудников российского консульства, посольства в Таиланде. И, в общем, была предпринята огромная операция по вызволению музыкантов. Это для тех, кто проспал.
Я просто в этом...
Дмитрий Гудков не участвовал в этой операции.
Да, участие в этом принимал, просто знаю, как велись переговоры с разными дипломатами. И если бы не израильский МИД, израильский консул в Таиланде, Бангкоке, то, конечно, в лучшем случае вытащили бы только тех музыкантов, у кого были паспорта израильцы. И вот этот контраст даже дипломатии. Вот с одной стороны есть консул Израиля, который бьется за своих собственных граждан, а с другой стороны консул был бывший уже консул России, который делает все, чтобы невиновных музыкантов вытащить в Россию, где их ждет, там, чуток не ждет, да, по словам депутатов. И суд, и будут они на тарелках играть в тюрьме. Вот, а вот совершенно
что,
два...
Вот что такое играть на тарелках в тюрьме, не понимаю.
Ну, они же музыканты. Да, вот все эти музыканты будут играть ложками на тарелках, понятно где. Это говорил Луговой, депутат Луговой. Ну, по сути, угрожал тюремным заключением музыкант. Вот, но благодаря израильским дипломатам все-таки, ну, не только израильским, хочу сказать, и американским, и немецким, и там дипломатам австралийским, и в том числе и ряда других европейских стран, музыкантов нам тогда удалось, слава богу, вытащить. Хотя там были просто страсти всякие разные, как там в последний момент не оказалось билетов на рейс, и мы договаривались с пассажирами, чтобы они уступили музыкантам. Кстати, там огромное количество желающих граждан Израиля готовы были уступить свои места, чтобы музыкантов быстрее мы смогли вывести. Ну, удивительная страна, конечно. Плюс у меня сейчас родители находятся, ну, по обстоятельствам семейным в Израиле, в Тель-Авиве. И вот мне буквально 3 дня назад позвонил отец, и я слышу просто взрывы на заднем фоне. Он говорит, а мы вот гуляли, и мы не успели дойти до бомбоубежища, и вот мы сейчас сидим здесь и наблюдаем, как летят баллистические ракеты из Ирана, как их сбивают. Это вот когда 400 ракет было выпущено буквально недавно. Вот. Потом они каким-то чудом, там, когда была пауза, добежали до этого бомбоубежища. Ну, в общем, как бы я даже перепугался там за них. Ну, то есть я разговариваю по телефону, а там на заднем фоне просто реальные взрывы прям. Это вот взрывы, когда сбивали ракет. Поэтому, возвращаясь, вот с чего мы начали эфир, да, там была статистика, сколько чего, кто погиб, а была сегодня утром другая статистика. Сколько ракет за год было выпущено из каких стран по Израилю, и там просто несколько тысяч из Ирана, из Ливан, Хизбалла, Хамас и даже Сирия. То есть там какое-то огромное количество ракет. И это происходит просто, многие просто в мире не понимают, когда у каждого гражданина Израиля есть приложение, она ему там регулярно, иногда бывает несколько раз в неделю, сообщает, где опасность, куда им надо бежать, через сколько минут прилетит ракета и так далее. Вот они живут вот в этих условиях много лет. И, конечно, удивляет меня реакция именно цивилизованного мира, когда, например, Международный уголовный суд, да, который объявил, по сути, в розыск Путина. Прошло 7 октября, выписывает, так сказать, арест Нетаньяху, которому, может быть, масса много претензий, или когда вот эти вот студенческие демонстрации в Соединенных Штатах Америки. То есть
не только.
Конечно,
в Германии тоже.
И во Франции, и безусловно. Это меня, честно говоря, удивило, потому что мне казалось, что вообще в мире происходит такая война цивилизации против варварства, точнее даже варварство против цивилизации. И цивилизованный мир, казалось бы, ты живешь, ты должен быть на стороне цивилизации. А то, что в этих странах такие мощные движения в поддержку какого-то варварства в целом, я понимаю, мне тоже, мне не нравится, когда летят бомбы, когда погибают, некомбатанты, да, как принято говорить. Но здесь же надо понимать, кто начал, да, в каких условиях. И здесь Израиль это является именно таким островком цивилизации на Ближнем Востоке.
Тогда не можешь ли ты прокомментировать следующий факт? Вот смотри, у меня точка зрения сейчас не своя, из немецкой прессы.
А я понимаю.
Я понимаю, что после войны все немцы проходили убеждение в том, что любые жизни ценны. Потому что когда Гитлер занимался антисемитской пропагандой, если ты читал «Майн кампф», то ты помнишь, что он описывал еврейские местечки, или там, ну, тогда они не назывались гетто, а районы компактного проживания в евреев в Австрии, как нищету, варварство, дикость, и что это абсолютно нецивилизованные люди. На этом во многом строилась риторика Гитлера. И вот, скажем, журнал «Шпигель» публиковал где-то уже, наверное, месяца два назад карикатуру на Нетаньяху. Нетаньяху стоит на обломках разрушенной Газы, у него список в руках, и он там зачеркивает пункты. Он говорит, 58 тысяч палестинцев убито, заложники не освобождены, цели операции выполнены. В ответ я слышу всегда, хотя повторяет карикатура в «Шпигеле», да? Я слышу два возражения. Значит, первое, вы ничего не понимаете. Второе, вы антисемиты. Скажи, пожалуйста, а как убедить немца, молодого или немолодого, которому внушали после войны, что все жизни ценны, и который именно так оценивает произошедший конфликт? Убили 1200 израильтян, это чудовищно. 251 взят в заложники, часть из них убита, это чудовищно. Но в ответ убито, по самым скромным оценкам, 40 тысяч, по другим оценкам в два раза больше. И 2 миллиона человек на сегодняшний день превращены в беженцев, и половина города Газ разрушена. И это я привожу уже данные доктора политических наук Далии Шендлин. Сегодня интервью с ней в «Медузе» опубликовано. Исследовательский центр Century International. Автор книги «Кривое дерево демократии в Израиле». И она живет в Тель-Авиве.
Во-первых, я бы здесь не стал обсуждать цифры, потому что у меня информации такой нет по цифрам. Я бы здесь вспомнил некое правило, когда, по крайней мере, мне так военные рассказывали, если тонет подводная лодка, да, если где-то пробоина в каком-то отсеке, и даже там остались люди, этот отсек закрывается, чтобы спасти все остальное. Гуманно это по отношению к тем, кто там остался? Наверное, нет. Но, насколько я понимаю, ну, когда твое государство, да, находится под постоянными, чуть ли не ежедневными просто обстрелами, надо понимать, что каждый день в течение многих лет, да, в Израиль прилетают ракеты, в том числе и баллистические. Потому что в огромном количестве, вот 400 ракет было. Ну, включая там разных, там, в том числе и баллистических, прилетело за один день. Просто летят ракеты, выпущенные с территории, ну, сразу с территории Ирана в данном случае, плюс с территории Хезболлы. И что ты будешь делать, да? Ну, ты в ответ ты должен уничтожить террористов. Да, их уничтожить тяжело, они прячутся, конечно, за спинами гражданских, безусловно. Ну, а тогда давайте обсуждать, а кто давал огромные деньги, ну, тому же Хамасу, ну, в Газу. И на эти деньги, ООНовские деньги, построено огромное количество подводных этих подземных тоннелей, где прячутся террористы, где они там перевозят и хранят оружие. Да? Если мы берем Хизбаллу, там вообще просто в каждое... Как они делают? Они платят гражданским за то, что у них в квартирах стоят вот эти вот установки пусковые для ракет. Просто... Платят деньги взамен на то, что когда нужно будет Хизбалле этим воспользоваться, они воспользуются. Ну, просто стоят установки в обычных жилых квартирах и домах. И как здесь реагировать? Ну, окей, хорошо, я не знаю, как по-другому реагировать. Вот летят ракеты, они убивают израильтян. Какой может быть здесь вариант?
Значит, Дим, давай по поводу размещения ракет в квартирах. Я сразу тебе могу сказать, что даже если ты стрельнешь из гранатомета «Шмель», угу, из своей квартиры, с подоконника, у тебя разнесет реактивной струей всю квартиру. Это я просто однажды обсуждал этот вопрос с человеком.
Я это читал буквально несколько дней назад, причем даже там жаловались местные жители, что когда они хотели... Я не знаю, что там у них стоит, да, но у них что-то стоит, из чего они стреляют. Я просто не военный эксперт, не разбираюсь в этом. Вот. И когда, там же какая дискуссия идет, что когда они понимают, что может быть атака как раз, им может прилететь в их собственную квартиру, они пытаются избавиться от этой какой-то пусковой установки, то к ним приходят и их, так сказать, начинают кошмарить. Вот, и такая проблема есть. Я не знаю, что там стоит. Да? Просто я думаю, что мы будем несколько другие темы обсуждать, я, наверное, если бы знал, бы подготовился. Но, грубо говоря, когда ООН выделяет огромные деньги, и эти деньги бесконтрольно уходят в использование, да, террористов, которые строят все эти подводные... Ну, то есть там тоннели больше, чем, ну, не знаю, километраж какого-то, по-моему, метро в Берлине. Я вот где-то вычитал такую заметку. То есть можно было целое метро построить. Но на эти деньги, вместо того, чтобы строить метро, да, вместо того, чтобы там как-то развивать сектор газа, они понастроили этих тоннелей, да, и они регулярно на деньги, так сказать, Ирана обстреливают Израиль. Ну а как? Вот тебя пытаются убить, уничтожить. Ты должен как-то реагировать и защищаться. Но у нас просто мейнстрим такой политический, что мы всегда на стороне слабых, даже если слабый не прав.
И это тоже один из уроков Второй мировой войны.
Конечно, да. И здесь, ну окей, тогда, ну вот тоже российская армия, да, которая оккупировала часть Украины и обстреливает украинские города. А кого мы будем жалеть? Будем жалеть, когда в ответ ликвидируют вооруженные силы России. Ну, наверное, отдельно-то каких-то людей жалко, но здесь же мы говорим о справедливости и праве на ответ.
Но есть и понятие военное преступление. Даже если это военное преступление совершают те, кто обороняется, оно от этого не перестает быть военным преступлением.
Конечно, но при этом, насколько я понимаю, Израиль делает все возможное для того, чтобы эти жертвы среди мирного населения были, ну, минимальными. Да? И та же спецоперация по взрыву этих пейджеров, очевидно, что пейджерами-то в нынешнее время мало кто пользуется. Конечно, да, страдают и мирные жители. Ну а здесь какой может быть вариант? Нет такой волшебной палочки, которую можно взмахнуть, и чтобы террористов не было. Да, они прячутся за спинами гражданских, да, всегда в любой войне действительно погибают гражданские. Это печально.
Ну, есть такая книжка...
Это минимизировать.
Есть такая книжка Скотта Атрона, называется «Разговаривая с врагом». Это один из крупнейших специалистов в мире по религиозному экстремизму. И он объясняет, что прекратить это невозможно, но вести переговоры нужно. Хотя он тут же признает, что его позиция вызывала там смех и в политической Америке, включая всю верхушку и так далее. Но это просто отдельно. Если кто интересуется историей конфликта, вот вам мнение просто-напросто исследователя.
Дмитрий, здесь еще я бы вот что тогда добавил. Потому что когда мы читаем разную аналитику по поводу того, что делать, здесь надо понимать, что нет отдельной какой-то Хизбаллы, да, нет отдельно какого-то Хамас. Да, понятно, что эти организации, они не подконтрольны ни властям Ливана, ни властям Палестины. Вот, то есть это две террористические, по сути, организации, которые существуют на деньги Ирана. И меня всегда удивляло, ну, то есть если вы хотите там бороться с хуситами, с Хамасом, с Хизбаллой, ну, как-то очень странно воевать, так сказать, с инструментом, да, надо воевать с главным спонсором. Иран, ну, в общем-то, страна, в которой большое количество разных нефтеперерабатывающих заводов. Одна атака, да, которая приведет, так сказать, к ликвидации именно тех предприятий, которые деньги властям Ирана приносят, на эти деньги финансируются и террористы. И все вопросы решены.
Ну, ты просто как Трамп. Ты как Трамп Джуниор, который призвал, Трамп старший, призвал к бомбардировкам ядерных объектов Ирана.
Иногда. Вот, Трамп говорит какие-то правильные вещи, что не делают меня поклонником Трампа совсем. Вот. А об этом была статья и, по-моему, у Иноземцева, и у Дмитрия Некрасова. Дело в том, что, ну, удар по верхушке Ирана может быть гораздо более эффективным. Конечно. Один, грубо говоря, какой-нибудь большой корабль в Красном море, да, ответ не по хуситам должен быть. Ну, какой смысл там бомбить какие-то города, если на место одних приходят другие? Есть заказчик, есть спонсор, это Иран. И мне кажется, цивилизованный мир должен как бы Ирану четко сказать, что за каждое действие, за каждый теракт, который существует, прокси иранский, Мы действуем вот таким образом. Мне кажется, это было бы гораздо эффективнее. Это позволило бы избежать многие теракты, соответственно, ответные действия Израиля. Но что мы сейчас видим? Мы видим, что бомбардировка нефтеперерабатывающих заводов в Иране невыгодна части американского истеблишмента, потому что это приведет к подорожанию цен на нефть. А подорожание цен на нефть – это значит повышение цен на разные товары в преддверии выборов в Соединенных Штатах Америки. Это, как бы сказать, не очень желательное действие. Вот и все.
Дмитрий, у меня полное ощущение, что сегодня можно говорить на любую тему с любым экспертом, и все в конечном итоге будет сводиться. У нас такой большой сценарий, называется «День выборов в США». И вот мы отыгрываем день выборов в США, все-таки Харрис или Трамп, разными способами. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Я напомню, что сегодня свое особое мнение высказывает Дмитрий Гудков. И я напомню, что нам реально нужна ваша помощь для того, чтобы вы могли слышать различные точки зрения, в том числе и когда вы с ними не согласны, не говоря уж про те случаи, когда согласны. Все способы помощи в QR-кодах перед вами. Да, важны ваши лайки, да, важны ваши комментарии. Так действуют алгоритмы YouTube. Но важна и чисто материальная поддержка. Информация стоит денег. Чем меньше вы платите за информацию, тем менее она точна. Все, кто работает с информацией, к сожалению, знают этот печальный закон. Но мы продолжаем. Вторая большая тема – день рождения любимого многими президента Путину 72 года. И это важно, потому что чаяние, что вот он достиг возраста, когда других диктаторов уже находили мертвыми в луже на полу в спальне. Эти возраста прошли, и концепция Путину немного осталось у него то, у него все, она сменилась другой концепцией. Ну а чего? Люди живут. Вон Генри Киссинджер до 100 лет дожил. И был в твердом уме, кстати, в здравой памяти. К чему-то я говорю, что пришла тут информация из Варшавы от съезда народных депутатов, что у них там есть некие изменения, которые связаны с переосмыслением целей и задач. Это достаточно крупные изменения. Скажи, пожалуйста, вот если бы ты принимал участие в таком обсуждении, эмигрантская структура, бывший народный депутат, предыдущая идея сводилась к тому, мы разрабатываем законы, потому что если Путин кончится завтра, и в России все изменится, а действительно изменится, как во всех диктатурах, есть готовые законы, а легитимность их объясняется тем, что за них голосовали люди, которые были когда-то легально избраны в российскую власть. Вот теперь понятно, что это может уйти в пустоту. В абсолютно. И стоит вопрос, что делать? С чего начать? И даже уберем кто виноват.
Я бы хотел бы начать с того, что, чтобы подчеркнуть то, что путинские родители жили там чуть ли не до 90 лет. С учетом как бы достижений медицины и прочее, 72 года, но совсем не тот возраст. Когда стоит вообще нам рассуждать на тему «недолго ему осталось», это все чушь, я ее слушаю уже там лет 10 и в это совершенно не верю. То есть, конечно, это может быть и прилетит бонусом, но делать на это ставку нельзя. Значит, теперь вопрос, а что делать для того, чтобы сменился путинский режим? Ну, для начала нужно быть немножко реалистами, просто посмотреть, как это происходило на протяжении...
Дмитрий, прости, ты перепрыгиваешь. Ага. Вопрос вообще встает в полном переосмыслении целей и задач, в которых смена путинского режима может вообще перестать быть тактической задачей, перейдя в план стратегических задач.
Ну, это всегда была стратегическая задача, смена путинского режима. Просто я не верю в то, что это произойдет на горизонте там 1-2 лет, а, скорее всего, позже. Но, тем не менее, эта стратегическая задача должна сохраниться, это первое. Вот. А другое дело, тактические вещи должны быть изменены, на мой взгляд.
Да, какие?
Ну, во-первых, надо понимать следующее, что значительная часть российских элит, да, которая, скажем так, представляет ну, какой-то там либеральный, условно-системно-либеральный лагерь, как угодно. Это те люди, которые изначально-то не подписывались на войну, изоляцию, санкции и прочее, прочее. Вот. И смена Путина и путинского режима на какой-либо другой без участия какой-то части элит мне представляется просто нереалистично и невозможно. Угу. Вот, тем более. Поэтому, если мы говорим про какой-то санкционный режим, то он, наоборот, вместо того, чтобы элиты раскалывать, он сплачивает их вокруг Путина. И это просто не просто какие-то мои слова, да, это прям в цифрах можно увидеть. Если раньше, до войны, отток капитала составлял там и 70, и 100 миллиардов долларов в год, то когда война началась, из-за всех этих санкций, финансовых, персональных санкций, а самое главное, отсутствие какой-то понятных критериев, да, почему эти санкции просто принимаются. Это все привело к тому, что капиталы, вместо того, чтобы уходить из России, они стали туда возвращаться. Ну, например, по 2023 году было расследование Bloomberg, которое показало, что 50 миллиардов долларов, это только то, что они нашли, были выведены из стран ЕС, да, российским бизнесом, причем теми, кто не под санкциями. Это мы, те, кто под санкциями, уже ничего не могут вывести. А мы говорим про бизнесменов, у которых, которые боятся, что против
них... Что Европа арестует или да.
Да, они даже не понимают, кого... Ну, например, если было бы четко, значит, решено, что за такие-то действия мы вводим санкции, а за такие-то действия мы санкции снимают. Поскольку этих правил нет, да, то хрен его знает, да, вдруг завтра вообще против всех россиян, которые владеют хоть какими-то капиталами выше, там, условно, там, 5-10 миллионов долларов, да, все эти средства будут конфискованы, поэтому бизнес стал выводить деньги из Европы и возвращать, ну, часть в Дубае, часть в России. Вот, это только то, что Bloomberg по 2023 году нарыл. На самом деле, я думаю, что цифра где-то в 4 раза, а может быть и в 5 раз выше. Это те капиталы, принадлежащие российским гражданам, которые из западных стран вернулись в родную гавань, да, как говорит Путин, любит так говорить. Вот. И это серьезная проблема, поскольку эти все люди, которые хранят капиталы в России, стали от Путина и от режима еще больше зависимы. То есть это было решение, которое вместо того, чтобы приближать смену путинского режима, она, наоборот, законсервировала этот путинский режим. Мы об этом говорим, и я, Иноземцев, Алексашенко, там, Некрасов, Мовчан, там, и многие другие люди, в том числе там и Михаил Касьянов, который тоже очень хорошо понимает. Но, к сожалению, санкции пока не корректируют. А, на мой взгляд, пришло время уже подумать о том, чтобы находить союзников внутри России.
Если ты помнишь, я тебе задавал вопрос про изменения на съезде, так называемом съезде народных депутатов, который проходит в Варшаве традиционно. Как-то могут принять в этом участие?
Я не очень следил за этим съездом, Дмитрий. Поэтому мне сложно чего-то... Да, что
одна, там... одна из крупных эмигрантских структур. Понятно, кто туда входит, по какому принципу. И встает вопрос, что может сделать крупная эмигрантская организация, которая образовалась за границей по тому или иному принципу, у которой есть мозги, у которой есть опыт жизни в России, у которой есть какие-то идеи, когда она находится в стадии пересмотра предыдущей тактики и стратегии. Я понимаю, что вопрос не такой простой, поэтому позволение, давай на 30 секунд. Прервемся?
Да-да-да.
У тебя будет возможность идеально сформулировать ответ. Да? Оставайтесь, пожалуйста, с нами. И пока у нас маленький перерыв, вы, пожалуйста, знаете, какие кнопочки на вашей мышке позволяют вам поставить лайк, значит, и какие кнопочки позволяют вам написать комментарий. Мы скоро продолжим наш разговор.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Мы возвращаемся, продолжаем наш разговор. Напомню интригу, на которой мы остановились, не разрешив ее. В связи с днем рождения Путина, 72 года, и с осознанием, что Путин надолго, ну, может, еще на 30 лет, кто знает, Тем эмигрантским политическим организациям, которые сегодня существуют за границей, необходимо пересматривать свою первую эмоциональную и тактику, и стратегию, которая исходила из того, что вот война всех революционизирует, и недовольные массы и элиты Путина снесут. Прошу прощения. Значит, да, и вот как быть и в чем их смысл? Или нужно самораспускаться и подаваться в управдоме? С управдомами, не знаю, как в Польше, в Германии нехватка.
Я не буду за все организации говорить, да, но что я считаю важным? Значит, то, что я говорил, это и есть часть стратегии. Или тактики, как угодно. Потому что эмигрантские организации имеют доступ, ну, скажем так, к двум инструментам, ну, по большому счету. Первое – это участие в так называемых дипломатических войнах. То есть мы можем использовать дипломатический инструментарий. То есть, грубо говоря, это некое влияние на принятие решения в странах Запада. Это дипломатия. Это наш инструмент. То, что мы можем здесь сделать, то, что нам доступно. Вот, и чем мы занимаемся. Второй инструментарий – это формирование общественного мнения. В России это поддержка всех тех независимых СМИ, которые вещают сегодня в интернете, но все равно имеют достаточно заметное влияние внутри России. Это все наши самые крупные известные медиа имеют, ну как вот мы считали, примерно аудиторию в России. Порядка 30 миллионов, там 25-30 миллионов человек. Несмотря на все ограничения и прочее, прочее. Это все, что нам доступно. Значит, а если нам доступен инструмент дипломатии, то мы должны влиять на те санкции, которые могли бы оказывать существенное уже в свою очередь влияние на процессы внутри России, которые происходят. Если мы хотим ослабить путинскую военную машину, а это одна из важных целей, то мы должны сделать все, чтобы из России был отток и капиталов, и кадров. Это просто принципиально важная история. Об этом я уже как раз сказал. Поэтому нужно делать так, чтобы санкции вводились против военных преступников, против тех, кто поддерживает эту войну, против тех, кто ее финансирует, против тех, кто финансирует, не знаю, там, военно-промышленный комплекс, создание оружия и так далее. Все остальные люди, которые в этом не принимают участие, да, даже если они молчат, они не должны считаться врагами, они должны считаться потенциальными союзниками. И мне кажется, нужно корректировать санкции так, чтобы эти люди спокойно могли выводить свои капиталы. Не знаю, кто-то квартиру продает, автомобиль, а кто-то бизнес продает и выводит эти капиталы и должен чувствовать себя спокойным, да, и понимать, что он, если он в войне никак участие не принимает и ее не поддерживает, то он может быть спокоен за свои капиталы за рубежом. Это очень важная история, потому что потенциал вывода капитала около там, ну, несколько сот миллиардов долларов в год. Подчеркиваю, бюджет военный, новый уже, увеличенный сейчас, это в рублях 13,2 миллиарда рублей, триллиона рублей, прошу прощения. Это где-то, ну, по новому курсу, 130 миллиардов евро.
Угу.
Ну, плюс-минус, да, в зависимости, курс прыгает туда-сюда. Но это порядок такой. То есть Путин в год тратит 130 миллиардов долларов, ну, условно. А мы можем скорректировать санкции так, чтобы отток оттуда был в два, в три раза больше. Это значит, тогда в экономике останется меньше денег, и меньше Путин может тратить на войну. Это первое. А второе, мы должны сделать все возможное, чтобы к тем россиянам, которые хотели бы уехать и которые не поддерживают эту войну, чтобы к ним нормально относились. Не как к гражданам второго сорта, а как наоборот, к потенциалу, да, к серьезному потенциалу, который может только укрепить даже европейскую там экономику. Потому что это люди приезжают, и наше исследование как раз показывает, мы исследовали миграцию в четырех странах, что российские...
Да, при участии двух европейских университетов, насколько я
понимаю. Да, французского, да. Это исследование показало, что люди платят налоги, получают в среднем больше, чем в Европе. Это настоящие профессионалы и так далее. То есть это люди полезны даже на Западе. Вот, это будет ослаблять путинскую военную машину. Вот, а третье, конечно, что нужно просто создать четкие критерии попадания под санкции. И четкие критерии, что ты должен сделать, чтобы, так сказать, санкции на тебя не распространялись. Ну, понятно, что снимать санкции с военных преступников нельзя. Ну, например, есть какая-то часть бизнеса, которые там оказались, но войну-то не поддерживают. Вот. А если это будет предложено, то тогда часть элит поймет, что у них есть будущее не только с Путиным, но и без Путина. И это может, в свою очередь, спровоцировать серьезный раскол. И вот когда этот раскол произойдет, то российская, я бы не говорил только иммиграция, я говорил демократическая часть нашей страны, она могла бы в случае такого серьезной войны элит выступить на стороне тех или в союзе с теми, кто хотел бы нормальных перемен, кто хотел бы вывести страну из изоляции, кто хотел бы остановить войну и, в принципе, готов был бы на какие-то демократические реформы. Но это обычно так происходит. Потому что если раскол этот случится, то с одной стороны будут силовики, там, не знаю, Кадыров, вот такие люди, да, там, бывшие там Пригожинские, Стрелковские и все остальные. А с другой стороны будут, скорее всего, какие-то часть бизнес-элит, даже в том числе часть бюрократии, которая, в общем-то, не хотела бы в изолированной стране проживать. И вот как раз влияние информационное, оно очень важно. Даже сейчас вот рассказать, ну, например, да, в качестве такого, вот то, что меня просто поразило. Что такое 13,2 триллиона в год? Что это за цифра? Давайте мы ее разберем немножечко. То, что Путин тратит на войну. 13,2 триллиона выделено на следующий год. Это 36,7 миллиардов рублей в день.
Неплохая сумма.
А это бюджет, ну, примерно какого-нибудь там среднего субъекта, годовой бюджет среднего субъекта Российской Федерации. Я сейчас не скажу, сколько там в каком-нибудь там Рязанской области, да? Угу. Ну, примерно тот самый, ну, Рязанский, наверное, больше, да? Ну, окей, но есть субъекты Российской Федерации, где бюджет, ну, там, 40 миллиардов в год. Вы можете себе представить, и вот людям надо объяснять, что каждый день на войну Путин тратит столько денег, сколько идет на все, не знаю, там, выплаты, все программы в целом субъекте Российской Федерации. На все, на целый год. Тратится за один день. Мне кажется, вот надо использовать все площадки для того, чтобы людям объяснять, почему Путин враг, почему с ним невыгодно. Вот. И надо влиять на общественное мнение, то, что мы можем делать. Ну и третье, это уже такая задача, на мой взгляд, на самом деле сложная, но важная. Я надеюсь, что... Я не знаю, когда эти перемены в России произойдут, но важно, чтобы к тому времени, чтобы у нас в Европе были союзники, которые бы просто, ну, не закрыли, так сказать, возможность для возвращения России на демократический рельс. То есть, грубо говоря, чтобы крест на стране не ставили. И как раз для этого много кто чего делает. Да вот тот же самый там Володя Карамурза, который сейчас после освобождения встречается с разными лидерами и рассказывает про политзаключенных, про общественное настроение. Вот. Это мы делаем на каждой встрече. Это тоже очень важная задача. И вот то, чем мы можем реально заниматься.
Угу. Понял, спасибо. Передам краткую выжимку из этого в Варшаву. И если мы начали с выбора между годовщиной событий в Израиле и 72-й годовщиной Путина, я тебе предлагаю снова выбор. Либо мы обсуждаем то, что называется планом победы Зеленского, который никто не слышал, и план, про который слышали многие, который, похоже, всерьез предлагает Западная Европа при участии Америки, либо мы с тобой обсуждаем продолжение Невзлингейта и все скандалы, связанные с ФБК, с выступлением Бориса Зимина и так далее, и так далее. Что тебе важнее?
Не хочу никакие скандалы обсуждать. Но настолько это надоело уже, и настолько это все эти скандалы мешают достижению главной цели. Ну и плюс я как подписант этой Берлинской декларации не хочу в этих конфликтах принимать участие, потому что там четко был тезис, что мы не критикуем своих потенциальных союзников.
Хорошо. Тогда у нас ничего не остается, тогда обсуждать окончание войны. О нем говорят все больше. Зеленский ездил с планом победы, победным планом в Америку. Я посмотрел американскую прессу. Она достаточно скептична. Это очень большой контраст по сравнению с тем, что писали о приездах Зеленского в начале войны. То есть колоссальный контраст. И план, который действительно обсуждается все чаще, который, грубо говоря, состоит в том, что, значит, никакого временного перемирия, мир юридически признается отход восточных областей Украины в Россию, и он закрепляется. То есть это не спорная территория. Это, они переходят к Украине, к России, прошу прощения, а Украина вступает в НАТО. Пятая статья не распространяется на те территории, отходит, которые в России. Пятая статья о взаимной поддержке, хотя скептики говорят, что достаточно открыточку с соболезнованиями отправить. Это не нарушит устав НАТО. Но Украина получит гарантии ненападения. Значит, таким образом, Украина может формально говорить о своей победе, потому что цель Путина – лишить Украину государственного суверенитета – не была достигнута. Желто-синий флаг развивается над Киевом. Путин может говорить, что он добился победы, и традиционно ДДД, население защищено, на Востоке денацификация прошла успешно. А мир может вздохнуть, потому что огромное количество финансов тратится на эту войну. И эта война создает внутренние проблемы в странах Западной Европы.
Ну, она вообще серьезные проблемы во всем мире создает. Но,
А план Зеленского, насколько мы можем судить, он в том, что нет границы 2014 года.
Здесь, я думаю, нет смысла обсуждать один или другой план. Нужно обсуждать.
Почему?
Ну, потому что это wishful thinking, как это говорят.
Что? Любое wishful thinking, с него начинается карьера любого юноши, обдумывающего жилье по Марксу.
Wishful thinking – это отрыв от реальности. И очень часто, когда ты именно под влиянием вот этого wishful thinking принимаешь решения, эти все решения носят эмоциональный характер и дают иногда результаты с точностью до наоборот.
Хорошо. Выступи в роли Бога, предложи свой план.
Нет, я просто постараюсь быть реалистом. Мне кажется... Ну, вообще, что ситуация очень, ну, просто тупиковая. Тупиковая, как минимум, до ноября она будет, пока непонятно, кто победит в Соединенных Штатах и какая будет политика именно Америки в отношении войны в Украине. Но я исхожу из того, что Путину нужна вся Украина, а не только часть оккупированных территорий. И... То, что вот сейчас популярно обсуждать, а давайте Украина пусть передаст временно там свои территории взамен на мир, это wishful thinking, потому что никакого мира, на мой взгляд, не будет. Потому что вот эти все оккупированные, разрушенные территории, это не актив, а пассив. Надо содержать туда, вкладывать огромные деньги, это первое. Это никто не поймет в элитах, потому что, грубо говоря, вблизи тогда России появляется... Огромное государство, 30-миллионное, ну, может, там чуть меньше, с реваншистскими настроениями, которые будут накачивать членом НАТО, да, и которое будет восстановлено, в которое придут огромные инвестиции, вот, и будет финансирование идти по линии НАТО, серьезно. То есть это, грубо говоря, Путин это ослабляет. Почему? Потому что появляется... под боком успешное государство с сильной армией и с такими реваншистскими настроениями. Ну, вот мы знаем, что там между Азербайджаном и Арменией там в последнее время происходит. Все то же самое когда-нибудь...
Карабах.
И те, кто считает, что Путин вот на этот план согласится, мне кажется, вот как раз рассуждает в духе wishful thinking. Так сказать, просто... игнорируя тот факт, что Путину-то нужно в Украине победить Запад. То есть у него одна главная задача нанести Западу поражение. А Западу эти территории оккупированные нафиг не нужны. Западу важно, чтобы сохранилась Украина, чтобы Украина стала демократическим государством, да, чтобы Украина стала частью там, Европейского Союза, частью НАТО, с соответствующим финансированием. Вот. Такая буферная зона. Между Европой и агрессором, потенциальным агрессором в будущем. Вот, так что...
ты писал роль ФРГ после Второй мировой, как ее страны-оккупанты себе представляли. Мы накачиваем деньгами, это буферная зона и наш форпост противостояния тому, что стало потом называться Варшавским договором.
Да, да. Поэтому я ни в какой сейчас мирное соглашение не верю, тем более...
То есть ты исходишь из концепции тупика, что ни сейчас... так не разрешим.
Да, да. Если все будет продолжаться такими темпами финансирования и обеспечения оружием Украины, то я вообще не вижу смысла для Путина о чем-либо договариваться. Почему? Потому что Путин спокойно тратит, как я уже сказал, 130 миллиардов долларов, евро, в зависимости от курса, в год. Хочу напомнить, что американцы с большим трудом выделили 61 миллиард долларов, из которых 37 миллиардов тратится в Америке. Вот. А европейцы на 3 года обсуждали бюджет в виде кредита, по-моему, 50 миллиардов евро. То есть мало того, что себестоимость производства многих видов вооружений в России просто дешевле. То есть 130 миллиардов путинских – это где-то 200 миллиардов с другой стороны. Это надо просто понимать. То есть уже несопоставимые ресурсы, раз, плюс очевидно, что западные страны воевать не собираются и не планируют. Но здесь, с одной стороны, 140-миллионное население, а с другой стороны, уже меньше 30 миллионов, насколько я понимаю, а может быть, еще меньше.
В Украине, погоди, если ты про Украину, то до войны там оставалось 30 миллионов, я беру немецкую статистику, 10 миллионов уехали из Украины до войны, там значительная часть в Польшу. Наибольшая часть. Ну, по понятному. Но это трудовая была миграция. И еще уехал, ну, разные вот тут дают цифры, я начинаю немножко уже путаться, но, видимо, потому что непонятно, сколько вернулось, зарегистрировалось и вернулось и так далее. Тут есть серая зона. Но, видимо, около 10 миллионов уехало после начала войны в виде уже беженцев.
Ну, даже
таким образом, в Украине 20 миллионов осталось от 40.
Вот в 7 раз меньше. То есть потенциал мобилизационный... Окей, мобилизационное, может быть, неправильное слово, да? Население в 7 раз меньше, но потенциал мобилизационный, может быть, меньше раза в 2. Все-таки одно
может
дело...
Может быть, еще, потому что у меня есть знакомые, не знаю, как у тебя, у меня есть личные знакомые в Украине. Вот. И я знаю, насколько непопулярна, ну, с их слов, конечно, идея мобилизации и насколько сильны отъезды, несмотря на закрытые границы, речь идет о мужчинах, уехать.
Угу.
И аргументация, которую вот я услышал вчера, надоела отношение к себе как к скоту.
Ну, я бы не хотел сейчас прям вообще в пессимизм куда-то уходить. Дело в том, что мобилизация в России будет гораздо более непопулярной. Потому что одно дело, когда ты свою собственную страну защищаешь от агрессора, другое дело...
Да, когда непонятно ради чего.
Непонятно, да, непонятная цель. Вот. Соответственно, чем это все закончится? Сказать сложно, но пока, судя по картам, да, российские армии, пусть там по миллиметру, но продвигаются вперед. Незначительно, да, и, может быть, этот потенциал-то и заканчивается. Но пока не идет речь о том, что Украина контратакует. А это значит, что, скорее всего, понимая психологию российского вот этого силового истеблишмента, я делаю вывод, что там считают, что время работает именно на Путина. То есть, грубо говоря, нужно еще там поднажать. На год у нас как минимум денег хватает, а может быть и на 2. Нефть тем более продается. Сейчас еще Израиль начнет бомбить Иран, она еще подскочит. То есть денег у них хватает. Вполне себе, да. И насколько я понимаю, я думаю, что мы скоро поделимся некоторыми исследованиями в России. Какой-то еще потенциал для мобилизации на коммерческой основе у России есть. Соответственно, какой смысл Путину в этих условиях, да, имея там серьезную переговорную позицию, соглашаться на там план, мирный план Зеленского? Я думаю, он будет дальше давить до тех пор, пока либо, как они считают, либо Запад не устанет все это дело финансировать, либо Украина устанет воевать. Я думаю, у них примерно такой, такой план. При этом, когда идет война,
И план, как ты считаешь, план Путина включает обязательно потерю Украины суверенитета?
Ну, это изначально.
Захват Киева.
Конечно. Я думаю, вообще план его вся Украина. Да? Дальше уже, так сказать, родина заканчивается, сынок, там, где нам дадут люлей, да, как в этом известном меме. Вот. А план, конечно, именно такой был.
Ну, был. Думаю, а ты считаешь, он не изменился, в принципе? Взятие Киева считается возможным.
Я думаю, что это как бы вот есть программа максимум, а есть там программа минимум. Я не знаю, какая минимум, это, ну, то есть максимум, конечно, им даже не удастся реализовать, наверное, они этого понимают. Но двигаться дальше, а вдруг фронт рухнет, а вдруг Украина все уже не сможет воевать, а вдруг победит Трамп, придет и значит, остановит финансирование. Никто не знает, да? Подчеркиваю, никаких решений до...
Мы опять про Америку, да, я понял.
Это важно. Почему? Потому что я общаюсь с европейскими политиками. Кстати, в конце октября я буду в Штатах на одной конференции. Я надеюсь, что у меня там будет возможность с разными людьми пообщаться, чтобы ну, просто почувствовать их настроение.
Ой, это безумно интересно.
Но настроение в Европе я же вижу.
Они все... А когда будет конференция в Америке?
А в Америке будет в конце октября.
Слушай, безумно интересно после нее поговорить.
Да-да-да. Вот, соответственно, европейцы говорят следующее. Но нам важно понять позицию Америки.
Угу.
Вот, потому что у нас ресурсы там помогать Украине в одиночку вот такого, ну то есть он есть, но мы не готовы все деньги тратить на эту войну, потому что нас избиратель не поймет, у нас и так уже набирают на популярность системные или полусистемные всякие разные радикальные партии. Нам бы этого не хотелось, это может впрямую повлиять на единство Европы. Вот. Поэтому нам важно, что Америка скажет. А Америка когда скажет? Ну, вот я просто считаю, ноябрь...
В ноябре.
Нет. В ноябре пройдут выборы.
Да.
Если, допустим, побеждает Трамп, то в январе будет инаугурация. До конца января будет сформирована команда, проголосована, так сказать, Госдеп и прочее, прочее. То есть реальная как бы политика начнется, формирование политики. Или реализация политики, ну, с февраля, условно. Там, в феврале что-то начнется. Ну, это в случае Трамп. Камала Харрис, ну, тоже, если побеждает она, а какая будет структура ее администрации, Госдепа? Сохранятся там те люди, которые работали с Байденом, или она будет самостоятельно управлять Америкой. Ну, то есть тоже много вопросов. И все равно. Январь – инаугурация, февраль – начало как активной политики. Вот, поэтому до февраля ничего не будет, а до февраля там ну, может все что угодно произойти. Во-первых, это зима. Там будет пытаться Путин разрушить инфраструктуру энергетическую. Как эту зиму Украина переживет? Ну, много неизвестно. Поэтому... Ну что, сейчас обсуждать мирный план? Мирный план можно обсуждать, это как уравнение, да? Ты знаешь все его части этого уравнения. Тогда ты можешь найти ответ. А мы не знаем просто, ну, ключевые, так сказать, составляющие этого уравнения.
Понятно.
А какая будет переговорная позиция у России и Украины весной? Да хрен его знает.
Ага. Хорошо, значит, я понял, в этом уравнении есть только одни известные, что если вы кликнете по колокольчику, по лайку, да, то будет счастье и вам, и нам. У нас повышается шанс, что наша программа будет продолжаться. Если вы напишете комментарий, то же самое. Если вы поможете хоть столь малой денежкой, которую вы считаете необходимым тратить на покупку газеты или журнала, да, это значительная помощь, особенно оформленная в виде постоянной подписки. Все эти варианты имеются, повторяю, перед вами QR-коды, либо вы можете выйти в описание файла. Коллега Гудков, я боюсь задать вопрос, потому что ответ сведется к выборам в Америке. Ну, кажется, один такой вопрос есть. Он вишенкой в конце. А чё к квадроберам в России прицепились? Я даже стесняюсь тебя спросить, в силу возраста знаешь ли ты, кто такие квадроберы? И почему против них нужно принимать законодательство в Госдуме, а там ну, какие-то заявления серьезные делаются? А Госдума обычно законы не принимает без администрации.
По-моему, сегодняшний пост у Пастухова на эту тему был замечательный.
Уже и Пастухов знает старше, кто такие квадроберы.
Да, он сказал, ну вот она, охота на ведьм.
Это там охота, он хотел сказать, это охота на лис. Потому что квадроберы ходят в масочках животных с хвостами.
Да, ну там же еще Свинцов, депутат. Он же сказал, что мы будем еще со всеми там ведьмами бороться.
А.
Вот, поэтому.
Ну, слушай, лиса-оборотень это классический персонаж. Даже в роман Пелевина, я уж моя природная стыдливость запрещает мне цитировать, как эта лиса-оборотень у Пелевина называлась, под каким именем.
Я могу сказать так, что я знаю, конечно, этих депутатов лично. Они примерно там плюс-минус мои ровесники. Мы вместе тогда в 2012 году впервые избрались в Государственную Думу. Угу. Некоторые из них из ЛДПР.
Значит, да, но из ЛДПР он знает, куда вставлять хвост.
Да, то есть это как бы... Ну, такая команда людей, которые... Они не глупые совершенно. Uh-huh. Не надо сказать, что они там идиоты. Нет. Они вполне себе достаточно были успешны, кто в бизнесе, кто еще где-то.
Так зачем бороться с детишками, которые издеваются зверушками?
Я сейчас объясню. Грубо говоря, политические позиции депутата Государственной Думы определяются следующими параметрами. Первое – это твоя близость к Путину, да, или к каким-нибудь большим начальникам. Второй важный – это твоя должность, которую ты занимаешь, что ты решаешь, лоббируешь. И третье – это твой медийный капитал. Вот, как правило, многие депутаты первыми двумя параметрами не обладают. То есть они, ну, такие полурядовые депутаты, может быть, какие-то там предокомитеты. Вот, соответственно, они могут единственное только накачивать свой медийный капитал. А хорошими делами прославиться нельзя. Потому что как только ты попытаешься там, ну, реально выйти на какой-то протест, поддержать какую-нибудь инициативную группу в борьбе с чиновником или еще с кем-то, то ты завтра иностранный агент, лишаешься мандата и просто пинком тебя выгоняют из здания на охотном ряду. И ты начинаешь думать, ну а как я могу быстро сформировать свой медийный капитал? Очень просто, да, ты если что-нибудь запрещаешь такое очень странное, ну об этом все сразу пишут. И они соревнуются. Еще даже в 2012 году Дегтярев пытался Кремль в белый цвет перекрасить там в очередной раз.
Блин, вот. Рельсы нужно было перекрашивать, политбюро расстрелять, рельсы перекрасить в синий цвет.
Да, и как бы это вроде бы сначала было смешно, а потом вдруг стало все даже приниматься в какой-то момент. Особенно там, я же помню, еще в 2001 году тогда группа депутатов, 5 человек, там во главе с Геннадием Райковым, внесли законопроект об уголовной ответственности за мужеложество. Я вот прям очень хорошо помню. Они внесли этот законопроект, чтобы сажать, короче, на 3 года. Поднялся такой скандал, что там один из депутатов просто отозвал свою подпись, потому что стыдно стало. Это просто, это было очень маргинальным действием.
Ну, просто... Назови год, когда кому-то из депутатов еще могло стать стыдно.
Когда по-моему, Дмитрий Рогозин даже отозвал свою подпись, если мне не изменяет память.
А он был... В том же году Диме, моему однокурснику, было стыдно. Да? Нет, вот. Когда он был студентом, ему бывало стыдно.
А, значит, я просто помню реакцию. Ну, то есть в Думе они выглядели, ну, прям крайне странно. Вот это примерно, не знаю как, ну, как Милонов, да, вот такие они. Вдруг неожиданно серьезные люди превратились в Милоновых. Да, клоуном
тогда... Депутат Марычев с накладными грудями, помнишь, был такой?
Примерно так, да. То есть быть клоуном в 90-е еще можно было, ну, те как к клоуну относились. В нулевые, когда ты что-то мог решать, ну, как-то быть клоуном, это значит, ну, отказаться от каких-либо возможностей на что-то влиять.
Потому что клоунов... Ну, это то, что Пелевин, опять же, упомянутый, писал, можно быть либо клоуном у растов, либо клоунов.
Вот. А сейчас ты можешь быть только клоуном. Либо ты можешь быть страшным клоуном, да, таким грозным, вот, либо веселым, даже веселым-то каким-то, наверное.
Ну, то есть вот... И ты каким можешь... образом ты опять отсылаешь нас к фильму «Джокер», то есть все в ту же самую несчастную Америку, от которой все зависит, включая, как теперь мы выяснили, борющихся с квадроберами депутатов государства. Да. Время. Буду с нетерпением ждать новостей от тебя и в дальнейшем, включая вот то, что ты обещал. Не забудь, пожалуйста, что должно быть в Америке по итогам этой конференции разговоров. Дмитрий Гудков сегодня высказывал особое мнение на канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин. Чтобы наш канал существовал, у вас сейчас есть возможность поставить свой жирный во весь экран практически лайк. Нет, на самом деле, серьезно, удачи и берегите себя.
Счастливо.